Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Острые темы, болезненные вопросы, огромные сомнения. Все это вопросы неофита на радио «Вера». Я Александр Ананьев, профессиональный неофит, который каждый понедельник в одно и то же время задает свои вопросы тем, прямо скажем, отважным людям, которые приходят сюда и берутся на них ответить. Как известно, один дурак столько вопросов может задать, что и тысячи мудрецов не ответят. И в роли мудреца у нас сегодня клирик Московского храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском, замечательный молодой, но очень опытный, и причем опытный на генетическом уровне, учитывая то, что у вас это семейная буквально такая традиция. Замечательный священник Николай Катан. Добрый вечер, отец Николай.
Добрый вечер, Александр, слушатели. Конечно, спасибо, вы меня так сейчас представили, очень высоко поставили таким рабби, который сейчас будет всех учить. И все слушатели будут сразу настраиваться на высокий, так сказать, и тон и познание. Но мы, насколько это возможно, конечно, постараемся ответить.
Я вам сейчас обидно скажу, отец Николай, это ж не ваша заслуга практически, но во многом.
Конечно.
Я иной раз, знаете, встречаю молодого парня или девушку, ну вот знакомлюсь с ними по работе, там, коллеги или еще как-то, и чувствую, что что-то невероятное вот в общении с этим человеком, какой-то вот прямо и свет, и энергия какая-то хорошая, и прямо вот видно, человек, он просто из ряда вон, он доставляет тебе какую-то особенную радость вот в общении. А потом спустя какое-то время выясняешь, что у него же отец священник. И сразу все становится на свои места, понимаете? Вот есть что-то в детях священников.
Мы особенное. Сегодня говорим о плодах как раз. Да.
А это имеет отношение?
Ну, конечно.
К теме. Отлично, поговорим о плодах. Но прежде чем поговорим о плодах, вопрос слэш эпиграф. Даже два. Вопрос первый. Отец Николай, Бог наказывает вас, меня, звукорежиссера Сашу?
Я думаю, что правильнее говорить, Бог установил такие законы в этом мире, и о которых Он рассказал всем нам, которые лучше не нарушать, потому что будет обратная реакция. Не обязательно Господь будет, как так можно нарисовать очень ярко, да, с палкой там кого-то там наказывать специально. Ну, просто нарушение этих законов,
поэтому
они возвращаются.
Даже не с палкой, а с ножом или секатором.
Да. Но, опять же, если рассказываем ребенку, то очень сложно ему понять, что это не Бог наказывает, а как бы ты нарушаешь какие-то вещи. То есть ты можешь делать все, что угодно, но за нарушение это может прийти что-то тебе. Поэтому, так как вы неофит, или в роли неофита, то иногда Богу приписываются такие, умное слово, антропоморфизмы, когда Богу приписываются человеческие какие-то качества, человеческие какие-то действия. То есть гнев, это в Библии, особенно в Ветхом Завете, очень много об этом говорится. Для того, чтобы донести свою мысль лучше до разных людей. И в том числе сегодняшний текст, он является в первую очередь притчей. И для того, чтобы лучше объяснить, а люди, которые слышали эту притчу, не понимали, о чем идет речь.
А как любая притча, она условна?
Да, конечно же. И каждый наш разговор о Боге, он, конечно, тоже условен, потому что мы больше знаем, чем Бог не является, чем Он является на самом деле.
Но мы можем догадываться по тому или иному поводу, но опираясь на слова Священного Писания, слова, да, сказанные Спасителем, там каких-то сомнений и таких, ну, относительностей быть не может. Сказанное слово — это истина. Вариантов нет. Поэтому если Спаситель говорит «Бог наказывает», условно, значит, Бог наказывает. Если Бог отсекает, значит, Бог отсекает. Если Бог там очищает, значит, Бог очищает. Это не значит, что мир устроен так, что оно вот так само складывается, а Бог к этому не имеет отношения. Нет, Бог наказывает.
Да, и в книге Апокалипсиса мы об этом много читаем,
да,
что...
Да, да, поэтому Бог... я и спрашиваю, наказывает ли Бог. Для меня это очень важный вопрос, потому что иной раз так тоже думаешь, а вот пойду-ка я не направо, как обычно хожу, а пойду-ка я налево, образно говоря. Вот меня Бог накажет или не накажет, или что произойдет?
Кто-то может сказать, что я себе противоречу, но на самом деле одно и то же действие мы можем просто его, опять же, назвать, да? Наказывает Господь или не наказывает. Потому что, если, как вы правильно заметили, что если я знаю, что это лево, и это неправильно, как говорится, и Господь хочет меня вернуть оттуда, то он, как пастырь в притче, да, об овцах, он берет палку для того, чтобы немножко по бокам дать этой овце, немножко ее поправить. Поэтому для нас палку. Это, может быть, выглядит как наказание, но с Божьей стороны это глубокая забота о человеке для того, чтобы его поправить и вернуть, на самом деле, к себе, да, чтобы человек не пропал.
Второй вопрос / эпиграф. Отец Николай, вы режиссер Саша, мы свободны?
И пока да. Я никаких кандалов, когда зашел, пока не увидел здесь.
Ну, хорошо, тогда я немножко еще на шажок приближусь к
тому, что хочу сказать, да.
К тому, к той теме, которая у нас сегодня. Смотрите, есть забор садовый. По эту сторону забора растет несвободный виноград. Его постоянно обрезают, а я знаю, как виноград обрезают, у меня есть знакомые виноделы, там виноградари, да? Виноград обрезается там до 5 раз в год. Очень жестко обрезает. Сначала весной, потом, когда завязи, потом, когда цветы, потом, когда плоды, потом, когда уже там грозди. Много раз обрезается. В итоге остается 7%, наверное, от того, что могло бы вырасти в диком виде. Виноград свободный, дикий, который растет так, как хочет. Мы все-таки по эту сторону забора, как мне кажется. И мы как раз не дикий свободный виноград, который растет так, как ему как бы природой предполагается расти. А мы по эту сторону забора виноград, который растет с определенной целью, которую не он выбирал, и приносит плоды, которые нужны не ему, а кому-то еще. И он получается не свободный виноград. Так сказать, рабский виноград.
Внимательный читатель Священного Писания заметит то, что Господь на самом деле в Писании, в своих словах, в притчах, Он на самом деле хочет, чтобы мы были на Него очень похожи. Он дал нам возможность возделывать землю, то есть давать новую жизнь, производить, следить за землей, которую Он устроил. Мы даже именуемся родителями, да, то есть мы даем новую жизнь, да, являемся продолжателями чьей-то жизни и сами продолжаем жизнь в своих детях. И это делается для того, чтобы мы могли понять, а каково это вот дать из любви к детям им жизнь, заботиться о них, и когда посмотреть, как складываются отношения, когда, может быть, они не совсем послушны и так далее. И когда мы говорим в том числе о рабстве или какой-то свободе. Ведь мы, например, своих детей, когда стараемся как-то в чем-то ограничить, мы же их не делаем рабами, но мы говорим о том, что человек, он тогда только человек, не только когда рождается, но он еще и должен получить какое-то образование или, правильно сказать, воспитание. То есть он должен еще как-то в каких-то рамках находиться для того, чтобы был... Звучало это гордо, как кто-то говорил. Человек это звучит гордо. Для того, чтобы так стало, так, чтобы стать таким, действительно нужно быть в определенном русле. Поэтому то, что вы говорите, я понимаю мысль эту вашу. Вы клоните к тому, что все вот эта забота Божия, не является ли она рабством каким-то? Я же хочу иначе. Почему я не могу, например, вырасти таким вот с большими ветвями, как вы говорите, да, там... необработанным таким. Ведь я вот меня или, же не спрашивал.
Или оставить за собой право не приносить плода.
Конечно.
У меня дома растет 3 апельсиновых дерева, я их очень люблю, их вырастил из косточки. Они взошли 8 лет назад, сейчас это такие ветвистые деревья, они не привитые. Никаких апельсинов они не приносят. Их люблю от этого не меньше. Мне родители говорят там, а может быть, привьем эти апельсины? Я говорю, да не надо. Нет, пусть растут, как хотят. Они свободны. Пусть летят на юг. Они свободны. А, ну, просто хлопотно, я не совсем понимаю, зачем. Но вот мне апельсины выращивать не надо. А, меня устраивает то, как оно есть. Мне приятна мысль, что я их посадил, и вот они растут, и все. А, то есть, а у нас выбора, приносить или не, просить, не приносить плода, нет. И мы сейчас вернемся к тексту Священного Писания.
Да, но я думаю, что именно в этот момент нужно прочитать текст.
Да.
Потому что там такого не говорится, как бы, да. То есть там Господь четко расставляет акценты, кого он очищает, а кого отсекает.
Да.
Если.
Да. Ну давайте
позволите, как бы. Давайте
сегодня утром на литургии читается этот фрагмент, и поэтому, конечно же, мы с отцом Николаем решили в программе «Вопросы неофита» обсудить именно этот фрагмент и выяснить, кто такой виноградная лоза, что такое виноградная лоза, что значит приносить плода, что значит Господь отсекает и очищает. Да, отец Николай.
15 глава Евангелия от Иоанна. «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой виноградарь. Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы более принесла плода». Мы видим здесь, что Господь говорит, что Он лоза, а мы ветви на этой лозе. А то, о чем я говорил, что Он хочет, чтобы мы были похожи на Него, не просто похожи, а еще и продолжателями Его. То есть мы были, как святые говорят, сотелесниками Ему. То есть мы фактически были одним существом, что ли, с Ним. Потому что здесь, конечно же, идет еще такое, как бы Господь говорит еще здесь и как бы еще о Евхаристии, который Он по Евангелию совершил совсем недавно. То есть этот разговор с апостолами идет после того, как они причастились. И мы, приобщаясь с этой Христовых тайн, конечно, соединяемся с Христом. И Он хочет, чтобы мы, соединяясь с Ним, еще были Его продолжатели и показали эти плоды. То есть это тоже наш свободный выбор. То есть как бы никто же не заставляет человека быть на лозе и продолжателем его. А человек идет ко Христу, и Христос смотрит, как бы тебе помочь. И он посылает вот эти очищающие действия. Да? То есть для того, чтобы все лишнее отсечь, и ты смог действительно принести этот плод и обрести вот подлинное соединение со Христом.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Клирик Московского храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском, священник Николай Катан отвечает сегодня на эти вопросы. Я Александр Ананьев. Знаете мне, что это свобода? Вот вы сейчас говорите, а я вспомнил сценку из детства. Мама идет там с сыном в продуктовый магазин, а сын не хочет в продуктовый магазин, он хочет на детскую площадку играть с мальчишками. И он начинает капризничать и тянуть маму на площадку, на что мама останавливается посреди дороги, отпускает руку, говорит, хорошо, иди. Иди, иди куда хочешь. Я пойду в магазин, мне надо в магазин. А ребенку 4 года. И он, конечно, весь в соплях и слезах, говорит, нет, я, конечно, пойду с тобой. Ну, то есть такая игра, да, в какую-то свободу. Хочешь, иди. Но всем в этой истории понятно, что никуда он не пойдет. Не свобода это назвать, язык не поворачивается, потому что это мама, это ее сын, да, и, в общем, там и забота, и все, и мама знает, как сын поступит, а сын знает, как он поступит, ну, ведут какую-то такую игру. Здесь то же самое получается.
Мы здесь не упоминаем еще одно действующее лицо. Мы упоминаем здесь виноградаря, саму ветви, или этого мальчика, который хочет вырваться из рук мамы.
И лозу.
Да. И еще одно действующее лицо, которое действует в мальчике, который хочет на свободу, якобы. Мы знаем, что воля человеческая и свобода – это такое очень интересное дело. Человек, который очень хочет попробовать все в жизни. И потом он уже не может от этого, так сказать, уже оторваться. Он свободен или не свободен? С одной стороны, мы говорим, конечно, пожалуйста. Подождите,
что значит попробовать всю жизнь? Но
ну, допустим, своими именами, такое, да, наркотики,
вещества,
допустим,
изменяющие, да, сознание.
И он привязывается к ним. И чисто внешне, конечно, он свободен, он сам идет, допустим, там, находит, покупает каким-то образом это все, принимает. Угу. Никто над ним не стоит, не заставляет. Но свободен ли он в этот момент? То есть мы можем попасть в такую очень хитро сплетенную ситуацию, когда, да, казалось бы, ты свободно все делаешь, но на самом деле за этим стоит другая сила, которая тебя подталкивает. И многие верующие, которые приходят к Господу, через некоторое время понимают, что они просто освободились наконец-то.
Любая кажущаяся свобода оборачивается еще больше несвободой, получается.
Да, именно я к этому и клоню.
Прямо Орел. Свобода — это рабство, рабство — это свобода.
Да-да-да-да-да. Может быть и так. Но, например, когда ты вольно себя загоняешь в рабство ко Христу, мы не называем это несвободой. Да, мы говорим, я раб Христов, я сам буду служить Ему, да, когда ты действительно осознанно это выбираешь, когда объективно, не просто вот красиво описать ситуацию, а объективно ты свободно пошел за Христом.
Вопрос. Виноградная лоза – это Христос? Потому что есть разные варианты. Есть вариант, что это Христос, и он прямо об этом говорит. «Я есть истинная, да, виноградная лоза, и тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Но есть еще версия, что любой же фрагмент нужно читать еще и понимая и представляя себе исторический контекст. И я нашел объяснение того, что вот виноградная лоза в данной конкретной истории — это народ израильский. Народ израильский сравнивается не с виноградником, а с лозой. И Иеремия сравнивает Израиль с благородной лозой, которую Бог насадил, но которая превратилась в дикую отрасль чужой лозы. И здесь есть предположение, что Христос таким образом обращается к народу Израиля, что вот вы, как бы, виноградная лоза, давайте посмотрим, а какие плоды вы приносите. Вас насадил Господь, виноградарь. Он отсекает лишнее. Он удаляет тех, кто не приносит плода. И вот это объяснение, мне кажется, тоже достойное того, чтобы его как минимум обсудить.
В продолжении вашей мысли, в продолжении свободы, несвободы и темы Израиля, когда Моисей выводил из рабства народ Израиля, они через некоторое время как-то очень не спешили идти с ним дальше. Они вспоминали о котлах, мясах там и так далее, все, что с ним было. Хотя мы называем это рабством, да, и действительно оно так и было. А они хотели туда вернуться. И когда он их пытался вывести к свободе, к земле обетованной, где течет мед и млеко, они куда не спешили. Тоже к вопросу как раз-таки о том, свободны ли они были тогда или не свободны, или Господь как-то вот их через чудеса это все, да, действовал на них. Пойдем дальше. Действительно, Господь переживает эту тему, потому что Он пришел к Своим, и Свои Его не приняли. И Он очень часто говорит о народе Израиля в этих притчах, угу, что они его не приняли. Здесь в том числе можно рассматривать, потому что притчи, они имеют много граней. Можно увидеть себя лично, а можно увидеть как народ в целом.
И то, и другое будет справедливо.
Да.
Мне просто попалось очень образное, очень сильное, очень поэтическое описание сложившейся ситуации по Иезекиилю. Некогда плодовитая ветвистая лоза израильского народа во гневе вырвана, брошена на землю и пересажена в пустыню, в землю сухую и жаждущую. Огонь выходит из ствола ветвей ее и пожирает ее. и это целиком и полностью, ну, такая вот социально-политическая картина, да, историческая, имеющая отношение именно к той эпохе.
Энергия, которая заключена, этот огонь, да, заключена в этом народе, она же сама себя и пожирает, как
да,
бы,
да,
то есть
да,
он наводит, сам себе наносит вред.
Да, и в этой связи как раз вот когда мы читаем Евангелие от Иоанна, казалось бы, внешне, по форме, очень простую историю, простую, гениальную и бездонную, а начинаешь думать, так может быть это народ Израилев, да, а не я, да, ну то есть, ну а какая виноградная, ну какие у меня плоды, Господи, у меня зарплата, у меня ипотека, у меня там жена, ребенок, у меня родители, ну какие у меня плоды, что за плоды, это раз, а во-вторых, надо мной висит нож Господа, получается, который так смотрит.
И я на секунду даже поверил и хотел проверить. Перед тем, как вы сказали, нож Господа, надо мной висит нож, и я так сразу хотел посмотреть.
Да. И он так по годовому отчету смотрит, так, сколько плодов принес? Ага, ну ладно, этот год оставим, да, а потом сколько? О, нет, все, надо срезать. Так получается?
Мы поговорим о плодах. И о том, когда происходит их подсчет, потому что каждый, мы знаем, каждый год виноградник, который собирает, он с гордостью или, наоборот, с печалью сообщает, что столько-столько-то собрано.
Там даже не так, отец Николай. Я немножко упомянул об этих виноградарях. Вы не сталкивались с работой виноградаря?
В детстве.
Давно. Я в Швейцарии очень много общался с виноградниками. Я статью писал просто про виноградники эти, про все. То есть ранней весной виноградарь приходит и подстригает все эти кусты, вот как только там, вот, незадолго до этого. Потом, когда пошли новые ветви...
Тоже он следит, как?
Он тоже следит, да, и самые перспективные оставляет, а остальные там половину срезает. Представляете, он каждый раз срезает половину того, что есть. Потом, когда пошли цветы, он вырезает половину цветов, которые не очень хорошие, оставляет только очень хорошие, половину. Потом, когда идут завязи, половину завязей срезает, оставляет ровно половину, кстати, а потом осенью опять подчищает.
Неопытный человек может сказать, что ты делаешь.
Что ты делаешь, что да, у тебя? Ты,
там
ты
ничего
оставил,
не
ты оставил процентов 10 от того, что у тебя могло вырасти. А тем не менее вырастает ровно столько, сколько ему надо, и идеального качества. Вот, то есть,
чтобы там... не распыляться, как говорят, да, в детстве, не распыляйся на все, направь свою энергию в нужное русло.
Возможно, возможно. Ну, это самая оптимальная, выработанная веками технология. Как бы там, там же не дураки, то есть они знают, что
конечно,
так надо.
Возвращаясь к вопросу, который прозвучал чуть раньше, обо мне ли это все, или только о народе Израиля, я могу спокойно как бы. Господь четко обращается к апостолам и говорит, вы, как бы, вы ветви. То есть он не говорит здесь о народе Израиля. Но, опять же, отцы, которые изучали Писание, они увидели здесь тоже как бы такой прообраз, да, народа Израиля, что это и к ним в том числе. Но и мы, христиане, тоже называемся новый Израиль. Почему это мы, к нам не может быть обращено и это тоже? А каждый народ, который называет себя христианским, он приносит ли плоды, которые Господь даровал? Который ждет, точнее, простите, от него. Поэтому здесь не нужно отнекиваться и думать, что это сказано о ком-то, только не обо мне, и я могу об этом не думать. Дело в том, что Господь, Он дает через вот это соединение, да, лозы и ветви, живительную влагу, да, которая, без которой эта ветвь погибает. Естественно, если его стекает, или она сама как-то отламывается, там ее можно повредить, она, естественно, без этой влаги погибает. И мне очень не нравится, но есть такая фраза «живые мертвецы», да. То есть имеется в виду духовной жизни, что есть люди, которые живут в этом мире.
Существуют.
Существуют. Внешние признаки все показывают то, что они еще как бы...
Функционируют.
Но духовно они уже... погибшие, и их судьба, как бы, по сути, решена. К сожалению, сталкивался очень редко, но с людьми, которые невосприимчивы не только просто, к моим словам, как батюшки, а вообще видно по жизни, что для них уже нету возможности, наверное, непрошибаемые, как мы говорим, да, то есть уже как-то до них достучаться.
Ну, как мои апельсины, плода не приносят, растут себе и растут, да?
Да, как розы, которых мы срезали, они в вазе стоят, вроде красиво, даже пахнут, а уже мы знаем, что...
Процесс разложения пошел.
Что их судьба уже предрешена.
Ну, даже судьба так. Всех роз в таком-то смысле предрешена.
Не предрешена. До последнего момента, до смерти, мы еще имеем возможность или не спать, или еще восстать.
Ну, то есть, понятно. Пока мы живы, еще... Все же розы завянут, правильно?
Все завянут, но все по-разному.
И это тоже правда.
Кто в земле, тот еще, может быть, семечко свое обронит, или как-то, допустим, дерево там, допустим, и еще может возможность прорасти. Как-то, да, или корни там где-то пролезут, где-то в другом месте еще.
Да,
Вот в вазе там уже вряд ли что-то из тебя прорастет. Будут вряд ли какие-то там уже дальнейшие плоды из тебя. То есть пока ты в земле, пока ты на дереве, ты еще можешь плоды принести. А когда ты в вазе, уже только...
Опять спорно. Вы же можете, ну, будучи розой, достаться какому-то такому типа меня, и если вы хорошо постоите в вазе и пустите корни, он же вас в горшок пересадит, и у вас начнется... Вторая жизнь. Мы сейчас уйдем на короткую...
Поэтому я сказал, пока мы не погибли, пока не умерли, все возможно.
Это правда, да. Мы сейчас уйдем на короткую паузу, а через минуту полезная информация на радио «Вера». Продолжим разговор. У меня вопросов, по-моему, все больше и больше становится. Все задать не успею сегодня, увы.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Клирик Московского храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском, священник Николай Катан. Говорим сегодня о том фрагменте Евангелия от Иоанна, глава 15, которая сегодня утром читается на литургии. Та самая история про виноградную лозу и виноградаря, который всякую ветвь, не приносящую плода, отсекает, а всякую приносящую плод очищает, чтобы принесла более плода. Вернемся на секунду к народу Израиля, потому что вопрос, на который у меня, человек неопытного, ответа нет. Вот есть Господь, виноградарь, вот есть лоза, Христос. Вот есть ветви, которые, внимание, ветвь-то свою лозу уничтожили. Христа распяли. Mm. И как так? А стало быть, что? Все. Нет больше виноградника. А виноградник есть. Почему?
Понимаете, как вы правильно сказали чуть раньше, что каждая притча, она имеет свою какую-то определенную миссию и хочет что-то нам сказать. И нельзя из только из этой притчи делать такие точные выводы вообще обо всем. Господь говорит, что если я вам говорю о земном, и вы не понимаете, то как я буду говорить о небесном? Поэтому любая притча, она имеет определенные рамки, да, то есть и она всегда
условно.
Условно, да, вот слово такое вот хотел. Она всегда условно, потому что когда мы говорим, что такое Царство Небесное, и Господь говорит, это вот женщина взяла муку, замесила, пока ничего не скисло. Ну, естественно, что это как бы образ, такая красивая метафора, притча.
Причем больше понятный тем, кто жил 2023 года назад.
Потому что люди, мы, которые живем сейчас в городах, для нас виноград, виноградная лоза, это все либо нарисовано, либо вот где-то на прилавке магазина. То есть это мы очень редко видим, тем более в наших широтах, что такое на самом деле виноград и как за ним ухаживать. Поэтому нам приходится вот где-то догадываться самим, где-то смотреть, как бы читать какие-то информацию и толкования. Поэтому нельзя сказать, что ситуация, и когда израильтяне предали смерти Христа, это можно проецировать, что ветви, они погубили лозу саму.
А как иначе это еще можно понять?
Ну, потому что, как вы говорите, что вот лозы, получается, теперь уже нету.
Угу.
Но если бы Христос не воскрес, то можно было бы так, наверное, и думать, что вот он говорил о себе, что он, я и отец есть одно, и теперь вот мы его убили. Теперь вот стоит большой вопрос, что произошло и что дальше. Но так как Христос воскрес, и мы знаем, что он продолжал так же, как и ранее, он был с отцом на небесах, он также продолжал быть. А здесь, на земле, мы видели его воплотившимся в теле человеческом. Поэтому его, вот вы говорите, что его не стало, то как бы это не совсем правильно. Или, может, я не совсем понял вопрос?
Нет, все правильно вы поняли и исчерпывающе на него ответили. А прежде чем мы перейдем к моей личной судьбе, которая меня волнует больше, чем судьба народа Израиля, давайте закончим с народом Израилем.
Угу.
А каких плодов ожидает Господь от народа Израилева в контексте вот этой вот виноградной ветви, лозы, грозди?
Я думаю, что, точнее сказать, что ожидал. Не ожидает. Ожидает, но теперь от всех людей, которые, да, что все спаслись и пришли в познание истины. Да. И тогда он тоже пытался до них застучаться для того, чтобы они, во-первых, узнали в нем Мессию. Он приводил очень много ссылок к Ветхому Завету, цитировал буквально целые места из пророчеств, из пророка Давида, из Псалтыри. И он пытался им рассказать о их заблуждениях, которые у них были. И я думаю, что самый главный плод, который он от них ждал, он сказал сразу же: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И в продолжение этих слов еще Иоанн Предтеча, который тоже это говорил, он говорит: «Принесите достойные плоды покаяния». И люди его спрашивали, да, буквально можно даже зачитать: «А что нам делать?» И он им говорит: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже». То есть плоды покаяния – это не просто, когда ты осознал, что у тебя был неправ,
угу,
и узнал, что есть Господь. А нужно еще и жизнь свою поменять деятельно. То есть нужны еще какие-то дела, которые покажут, что ты действительно изменился.
И
то есть этого ждал от нас и
И в масштабах
Израиля.
Народа, и от каждого конкретно. Народ Израиля не выполнил эту задачу, получается.
Получается так. Ну, отчасти, потому что первые христиане, это как раз-таки есть из, в основном из иудеев, куда бы они приходили апостолы, они в первую же шли в синагогу для того, чтобы там проповедовать. Поэтому, да, только некоторая часть, я думаю, что малая в целом, обратилась ко Христу, а основная часть народа Израиля действительно не приняли Христа.
Большой, болезненный и актуальный вопрос вот в масштабах государственности. Да, вот государство какие плоды должно принести? Это даже не вопрос, это, знаете, такое, скорее, замечание, ремарк.
Если государство позиционирует себя как христианское, тогда к нему можно предъявлять что-то. А если оно светское, то у нас могут быть только пожелания с нашей стороны, как бы мы хотели, чтобы оно было.
Пожеланий много. Пожеланий огромное количество. А на деле как-то выходит не всегда так, как мы желаем. По поводу христианское государство или не христианское, помните, или, может быть, вы не слышали, замечательное определение того, что значит христианское, дал протоиерей Максим Козлов, который здесь работает рядышком с нами, со студией «Радио Вера» на Андреевской набережной. Он сказал очень точную и понятную вещь. Но что такое христианская музыка, христианская литература, христианское искусство? Это не то, что там обязательно должен быть там распятие и фрагмент священного писания, подписанный там на стене или на обложке, нет. То, что возвышает, оно по определению христианское. То, что понижает, опускает, свергает в какие-то страсти, похоть всякого рода, оно не христианское. Вот такое вот определение, которое можно так, как лекало на любую ситуацию, приложить и смотреть, ага, возвышает это или нет. И вы знаете, в 98% случаев не возвышает. Стало быть, дрянь мы, а не виноградная лоза в масштабах общества.
Я думаю, что да, к сожалению.
Ну, хорошо. Здесь мы с вами разобрались. Да, всех обвинили, все дураки.
Теперь можно спокойно.
Теперь можно спокойно
дальше
довольные
жить.
Собой жить.
Мы-то
дальше.
Не прочие мы-то, человец.
Да, мы-то 2%. Остальные да. Остальные да. Вопрос, наверное, самый главный для меня. Как понять, приношу ли я лично плод? Плоды покаяния, сказали вы. Здесь фиаско пока. Потому что я знаю свои отношения даже с исповедью. Сказать, что я там преуспел, будет большим преувеличением. Дальше вы сказали, одну рубашку оставь себе, вторую отдай.
Здесь если тоже... есть.
Ну, если есть, если да. Есть. Ну, грубо говоря, по вашим словам, да? По словам Спасителя.
Притечь. Иван Притечь отвечает.
А, да, это Иван Притечь. Хорошо. А вот я зарабатываю 120 рублей в месяц. 60 я должен отдать, правильно?
Ну, если у вас было 120 рубашек, то, может быть, да, 60 рубашек нет,
вот,
можно было...
Нет, я сейчас серьезно, да, вот я зарабатываю 120 рублей в месяц. 60 я должен отдать, причем людям, которые мне неприятны. Так?
Нет.
Как?
Это вообще не исходит. Из этих слов совсем не исходит.
Ну, у меня просто представилась картинка, я иду по улице, смотрю, сидит неприятный грязный мужчина, типа бомж у продуктового магазина, у него рубашки нет. И я, значит, отдаю ему свою, одну из своих рубашек, которые мне были дороги, между прочим. Какой смысл отдавать?
Я думаю, что мы приходим к такому моменту, когда мы говорим об уровнях того, что мы достигаем. Вот ребенок, который начинает ползать, мы за него радуемся, как много ты сделал. Он начал ходить. Какая радость. Он пошел. Потом он побежал. Мы тоже говорим, как здорово. То есть это все уровни его развития. Также люди, которые приходят в храм, очень часто мы встречаем такие слова «младенцы во Христе». То есть они только начинают. Поэтому для их уровня то, что он уже не делает, допустим, плохое, это уже плоды покаяния. То, что ты следующий уровень хочешь постичь, тебе уже этого мало. Ты говоришь, оглянись вокруг себя, у тебя есть семья, начни с нее. Не берись за всех, кому тебе неприятно. Пускай это остается пока так. Но пока ты не сделаешь малое, ты не берись за большое. Ты начни с семьи. Если твоя семья в чем-то нуждается, конечно, поделись. Мама, папа, там, если ты уже семейный человек, уже там дети, о них позаботься. Если ты уже этого достиг, и тебе тоже это мало, тебе хочется еще больше сделать, ты можешь посмотреть на своих родных, ты можешь на свою общину церковную посмотреть, начать оттуда. Если ты с этим справился, ты можешь идти дальше. Потому что очень странно будет, когда родители, допустим, там в чем-то нуждается, а ты тратишь целые дни на то, чтобы раздавать там каким-то неимущим, там, да, допустим, там одежду, пищу и так далее. То есть это немножко вступает в противоречие, да, с твоими убеждениями. Поэтому Господь говорит, что вера в верный и в малом над многим будет поставлен. Или можно продолжить, во многом будет тоже верен. Поэтому, когда вам то, что вы перечислили, это просто говорит лишь о том, что не то, что вы плохой или хороший, там, это не означает, что кто-то на каком-то уровне, он уже или плохой, или хороший. Это просто, честно, нужно посмотреть на себя. Допустим, примирение, любить своих врагов. Это тоже разные уровни. Я, допустим, не желаю ему зла, я буду молиться за него. Это тоже уровень. Но я пока не готов с ним подойти, обнять его, там, проститься. Ну, вот не могу. Это тоже уровень. И уже тоже хорошо, хотя бы так. Но честно, я смотрю, что я на таком уровне. Я знаю себя. Поэтому я не буду строить из себя там на людях, там, что вот я обнимаюсь, там, хотя в душе мне все это. Если я хочу и чувствую, что вот мой уровень духовности, он, ну, я сейчас скажу, наверное, такие слова высокие, да, что я вырос, что ли, да, определенно, я почувствовал, что мне этого мало, что я вот почувствовал в душе, что благодать коснулась меня, я готов и этого человека одеть, может быть, с ним поговорить, простить его в полной мере. Поэтому то, что вы перечисляли, и плоды вот как говорите, как у человека, который, мы говорим, неофит, да, угу. Он должен просто понять, что если есть стремление, он и этого достигнет. Но если он не хочет пока давать кому-то, пускай это останется пока. Но он должен разобраться, почему он это делает.
Сложно. И идти дальше. Конечно. Сложно, отец Николай.
А православие, оно в том сложность заключается, что все время нужно думать. Есть, нам хочется, чтобы были какие-то определенные инструкции, чтобы открыл на нужной странице книжечку там, и все, и прочитал, сказал, ага, в этой ситуации все вот так вот. На, пожалуйста, дорогой Вася, Петя, там тебе курточку. Или не надо тебе давать, чтобы мне было все расписано. Но это уже будет не православие.
Или не надо думать. Надо просто слушать и делать, что тебе говорят.
Нет, я думаю, что слушать и делать, что тебе говорят, это можно было делать, если ты, например... Таких ситуаций нету. Даже если ты в монастыре, я хотел сказать, но там тоже нужно думать. Потому что, да простят меня слушатели, заставь, как говорится, Богу молиться определенных род людей, они себе лоб расшивать будут. Поэтому думать нужно всегда. В этом сложность православия. Потому что хочется, батюшка, скажите, а батюшка так вот. А иногда нужно, батюшка не может точно сказать, нужно самому принимать решение. Может быть, оно и ошибочное, но это будет наш опыт.
Светлый вечер. На радио Вера.
Вопросы неофита на радио Вера. Клирик Московского храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском, священник Николай Катан. Мы продолжаем размышлять вместе. Едва ли так я принес отцу Николаю 20 вопросов, он дал на них 20 ответов, мы разошлись в кратчайшее время. Нет, мы все равно размышляем. И я вот вас сейчас слушал и понял, сколько невольного лукавства в самой концепции программы «Вопросы неофита» у меня. Потому что на самом деле глубоко внутри я считаю, что программа «Вопросы неофита» должна длиться 2 минуты, а не час. То есть я задаю вопрос, а отец Николай так смотрит на меня серьезно и с улыбкой говорит: «Вот Священное Писание, читай там все ответы». Всего доброго. Это была программа «Вопросы неофита», да? То есть все. А что еще, да? Ты к разговору о размышлении. Другой момент, да как, на какой ступеньке ты сейчас находишься, как высоко ты поднялся, какую глубину этого Священного Писания ты можешь увидеть и ощутить. Может быть, тебе надо 1040 раз это прочитать, чтобы на 1041 ты наконец понял хотя бы что-то. Потому что там же она все время открывается снова и снова и снова. Может быть, ты просто еще не прочитал столько раз, сколько тебе это надо.
А может, надо услышать, а что увидели другие? Потому что, допустим, ты со своей точки зрения, ты увидел одно, а другой прочитал и своим опытом, через свою призму своего видения, он прочитал другое. Особенно, если это человек, допустим, святой и оставил свои,
скажем так, толкования. Это не работает. Мы все разные. Вот если бы я встретил точно такого же, как я, вот точно такого же, вот копию меня, тогда его опыт имел бы для меня хоть какое-то значение. А ваш опыт, он разве для меня как-то действенен? Да ну нет, конечно. У вас свои представления о прекрасном, свои представления о непрекрасном. У вас свои желания, мечты, опыт. У вас отец священник, в конце концов. У вас совсем другая семья, вас окружают совсем другие люди. Вы каждый день проводите в храме, в то время как я каждый день провожу в пробках. Какой ваш опыт может мне быть полезен?
Мы же не говорим просто о прекрасном сейчас. Это же хорошо, если бы мы сейчас с вами обсуждали там Вивальди.
С Вивальди мы бы договорились, я думаю.
Да, он тоже был священником, кстати. Католическим, правда.
Прекрасно.
У него такая, немножко отвлечься, история была, он иногда прерывал мессу или службу церковную и бежал записывать ноты. Его вызвали церковные, так сказать, администрации, с ним пообщаться, говорит, что ж такое, на вас жалуются, вы службу прерываете. Он говорит, я же не виноват, что именно в этот момент Господь открывает такую красоту, я не могу его не записать.
Замечательно, я не знал эту историю, спасибо большое. Возвращаемся ко мне и моим виноградным этим несчастным потугам. Картина маслом. Господь ждет от меня, что, значит, мои плоды будут раскидистые, готовые треснуть на июльском солнце такой вот истинно черной виноградной лозой, значит, ягодами такими наливными, да? А на мне вырос один изюм, одна ягода и та сморщенная. Велика вероятность, что так оно и есть. И Господь ее отсекает, как о том говорит Священное Писание. Что значит «отсекает»? Закрывает передо мной двери храма? Не дает мне возможности даже думать о том, чтобы попасть в Царствие Небесное? Лишает меня любви в земной жизни? Что это?
Можно я немножко раньше начну? Вы говорили о том, что может вырасти что-то другое. Господь здесь допускает вообще-то, если внимательно почитать, что в церкви могут быть все не очень-то такие прям благовидные, да? То есть, что есть ветви, которые приносят плод, но их нужно немножко иногда очищать, да? То есть, я вижу в этом такую грань, что когда мы приходим в храм и думаем, что там-то должны быть все святые, а как раз-таки здесь Господь предупреждает, что нет, здесь все, кто крестились, те, кто уверовали, те, кто следует за Ним, казалось бы, на лозе находятся, они могут быть разными, и мы должны это все изначально понимать, чтобы потом у нас не было вопросов, а почему и как так, чтобы не было для нас шоком хотя бы, да? Может быть, мы, конечно, расстроимся, но для нас это не должно быть шоком. И нам представляется этот процесс, да, вот как в притче сказано, что он отсекает моментально. То есть он увидел, что не приносит, ну все. Тогда, значит, мы
как прям... Как проклятие смоковницы,
прям сейчас, по щелчку пальца. Да, раз, и отсек. С виноградом так и есть. Точнее, с виноградником. С людьми немножко по-другому, да. Бывает, что пересекается другая притча, да. Сейчас я, может быть, дословно не приведу, но смысл таков, что хозяин определенного участка говорит своим слугам: вот это дерево, оно уже давно не приносит плодов. Давайте его, значит, срежем и выбросим. И этот слуга просит: давай мы его окопаем, землю удобрим и дадим ему еще год. Может быть, на следующий год оно принесет плоды. Я думаю, что процесс происходит именно так, что не происходит моментального. Ах, ты украл, вот тебе руку отсекаем, там, допустим, там, все. Или ты обманул, все, нет тебе входа в храм. Происходит именно процесс до тех пор, пока человек не сможет совсем уже не воспринимать, да, уже, то есть не имеет шансов, что ли, или такое слово можно сказать, на спасение, что ли, или, может быть, я сейчас не совсем правильно выразился, но
реабилитацию.
Но когда объективно видно, что человек, как мы уже говорили, он закрылся, он уже полностью как бы закрыл свой внутренний мир для того, чтобы пустить туда Христа, и плодов он уже не приносит, и объективно уже не принесет, тогда Господь действительно его отсекает.
Как?
Святые происходит? Пишут по-разному. Святые говорят о том, что это он как буквально воспрещает доступ к своей церкви. Это буквально такая фраза. То есть отсекает себя от общины как бы христиан. И в прямом смысле то есть наступает смерть для человека. То есть даже приводится такая мысль, что если человек уже, скажем так, выполнил свою жизненную миссию или уже не имеет, по его жизни Господь видит, что уже не спасется, то уже наступает от человека смерть. То есть буквально вот так вот. То есть уже жизнь его прекращается, как и эта лоза.
Коварный вопрос. Да. Вы хотите сказать, что вот живет такой человек, мерзкий человек, поганый, закапсулированный, заасфальтированный, бездушный, творит пакости всякие, такие, что и Уголовный кодекс в шоке. А на смертном одре в последнее мгновение вдруг понимает, раскаивается, Говорит: «Господи помилуй, что ж я натворил? Помяни мя, Господи, во царствии Твоем». Неужели этого не будет достаточно, чтобы Господь ответил ему: «Ныне же будешь со мной в раю»?
Этого будет достаточно. Это как раз-таки есть сценарий Господа для того, чтобы привести его к себе. Но, к сожалению, и я встречал таких людей, и они есть, которые даже на смертном одре не скажут такого. То есть уже настолько они закрыты для Господа. Именно об этих людях и говорится, да? То есть они, может, даже иногда знают, что это истина, но они целенаправленно идут против нее. Тогда он, да, отсекается.
Возвращаясь к началу нашего разговора, Господь не наказывает. Мы сами наказываем себя, получается.
Получается, что так, потому что вот мы можем верить, не верить в жизненные законы физики, да, там. Но если ты спрыгнешь с 9-го этажа, ты разобьешься. То есть можешь ты верить в это, не верить, ты говоришь, что я там суперспособности приобрел какие-то. Угу. Также здесь Господь создал мир и с духовными законами. И нарушая эти духовные законы, мы сами подвергаемся опасности. Не лезь в розетку, мы говорим детям, да? И он, если он послушает нас, то он будет жив-здоров. Если нет, то он может пострадать.
Если нет, его ударит током, и это будет вовсе не то, что родители его наказали за то, что он полез в розетку. Да. Просто мир так устроен. Прошу вас невозможного. У нас есть 60 секунд, и за 60 секунд... Вот это прямо экзамен для священника практически. Я хочу, чтобы вы пояснили, что значит пребывать во Христе. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, а я в нем, тот приносит много плода». Как бы вы просто и понятно, и коротко ответили, что значит пребывать во Христе, и чтобы Христос пребывал в нас. Речь ведь не просто о причастии по воскресеньям. Или только об этом?
Для того, чтобы пребывать во Христе и соединиться с Христом, Господь сам отвечает на это словами из текста, который мы сегодня читали, 7 стих. «Если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут». То есть, когда мы приняли слова Христа полностью и начинаем их исполнять. То есть, когда мы не просто говорим, что «я люблю тебя, Господи», а когда он говорит, что «всякий любящий меня делает дела, которых я говорю», то есть исполняет заповедями. Когда мы начинаем исполнять заповеди, то это первый признак того, что мы соединились со Христом.
Значит, немногие останутся не от...
Отсеченными.
Пытаюсь слово вспомнить, не отсеченными. Очень много вопросов к себе, в первую очередь, и ко всем остальным.
Эти плоды, наверное, есть заповеди, которые Господь сказал, он ждет от нас их.
Ну, в общем, резюмирую. 15 глава Евангелия от Иоанна: утешительного мало.
И... утешителя много, потому что если бы мы не знали об этом, а так, мам, говорится, есть дорога, вот тебе карта. Угу. Туда не заезжай, сюда не заезжай, а то снег башка упадет, больно будет. Так что мы знаем путь, мы знаем, как следовать, и Господь наш путь и истинная жизнь, и мы следуем за Ним.
Аминь. Спасибо вам большое, клирик Московского храма Рождества Иоанна Предтечи в Ивановском, священник Николай Катан, я Александр Ананьев. Прощаюсь на неделю, через неделю продолжим разговор в программе «Вопросы неофита». Пока.
Светлый вечер. На радио «Вера».